Мир вам, дорогие братья и сестры. Я хочу прочитать текст, который записан послание святого апостола Павла к евреям. 13 глава, это последняя глава этого послания. И один стих, это 13 стих. Апостол пишет: «Итак, выйдем к нему за стан, неся его поругание». В середине 50-х годов группа советских ученых во главе с академиком Курчатовым и группа молодых ученых, среди них был Андрей Сахаров, Капица и другие молодые ученые, физики, ядерщики, они работали над одним очень серьезным проектом. Это был тайный проект, очень засекреченный. Войти на территорию лаборатории было запрещено всем до одного человека. Буквально два человека могли попасть в эту лабораторию. Никого не допускали. Проходило время, годы проходили. Ученые, молодые ученые во главе с Курчатовым работали. И вдруг в конце уже 50-х годов проект удался, и тогда появилась на свет первая в мире водородная бомба, ядерное оружие, самое сильно уничтожающее. Когда академик, тогда получили награды, Сахаров стал сразу же академиком, Андрей Сахаров, он стал сразу героем социалистического труда, потом ему дали вторую звезду героя, он получил 7 орденов Ленина, в общем, рос, будучи молодым еще человеком сравнительно, выше ему некуда было расти. В середине 70-х лет вдруг этот знаменитый Курчатов уже умер, и ведущим академиком был тогда уже Андрей Сахаров, и вдруг этот ведущий академик Советского Союза, этой огромной мегадержавы, узнает, что в этом же Советском Союзе есть группа людей, которые преследуются за свободу совести. И он начал с ними знакомиться. Он вдруг узнает, что их сажают в тюрьму, что им дают большие сроки, что писателей, сатириков, там, поэтов, их лишают разных привилегий. И он начал встречаться с ними. Он не мог разобраться, понять, как это так в нашем таком современном обществе и вдруг такое происходит. Он встречался с одними, с другими, с третьими, с Солженицыным встречался тоже, когда и как раз после встречи Солженицын был арестован, потом после тюрьмы его выслали. И вот тогда этот знаменитый академик, многократно награжденный всеми самыми высокими наградами, он сказал перед правительством, он был членом Верховного Совета, академик Сахаров, сказал, что я один из них. Тех, кого вы преследуете, тех, кого вы сажаете, тогда даже были расстреляны, приговорены к высшей мере наказания просто писатели, потому что они, ну как бы, не согласны были с идеологией Советского Союза. Я один из них. И вот уже в середине 70-х, уже когда правителем был Брежнев, академика Сахарова, Андрея Сахарова, его лишили всех наград, какие только были. Его лишили всех орденов, всех медалей, всех звезды, героя соцтруда, всего этого лишили. Его лишили с него, его лишили звания академика. Он был тоже академик, ну, Всемирной академии наук был, он тоже был членом. Его лишили всего. Более того, на неопределенное время его выслали из Москвы в Горький. Около его подъезда к нему пройти было невозможно. Постоянно дежурили 2 человека в гражданском. Когда только человек заходил туда, незнакомый, они спрашивали у него сразу же, останавливаясь, спрашивали, куда вы идете, кому. Только потому что этот великий человек сказал: «Я один из них». И он начал бороться тогда, чтобы в Советском Союзе была свобода. Была свобода евреям, была свобода христианам, была свобода всем людям. И я помню, с нашей церкви один брат, такой был Василий Яковлевич Забиран, он ездил к нему и встречался с академиком Сахаровым, когда он еще был в Москве. Для чего я рассказал этот пример? Чтобы сказать Сахаров, чтобы сказать эти знаменитые слова «Я один из них», для этого потребовалось много силы, и он принес свою жизнь в жертву. Только уже при Горбачеве, уже даже когда Горбачев правил где-то 3 года, тогда только возвратили академика Сахарова в Москву. Он тогда тоже вошел в Думу, но прожил он очень мало сравнительно. Вот текст, который я здесь прочитал в послании к евреям, апостол пишет: «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». Тимофей упомянул сегодня, что жертва за грех приносилась за станом, значит, за территорией, за станом. А что такое стан? Я бы хотел просто показать такую небольшую картинку, что такое стан, ну, в дни Ветхого Завета. Во-первых, стан в дни Ветхого Завета, ну, я нарисовал сегодня сам такую вот штуку, да, вот здесь вот нарисовано, показано, это скиния красным, скиния. А здесь вот были колена, это было, стан располагался четыреугольником. Были колена Израилевы, по 3 колена – север, юг, восток и запад. Стан окружали воины. Туда попасть было невозможно. Воины день и ночь охраняли стан Израиля. Они были вооружены, это была их служба. В середине стана уже как бы под защитой находились их семьи, жены, сестры, дети. А в самом центре, как вот красным здесь я нарисовал, было скиния. В этой скинии было пребывание Бога. Бог говорил с человеком. Бог давал указания Моисею, что делать, как поступать, когда стан должен быть подниматься и идти, где, в каком месте останавливаться, когда воины окружали вот по этому периметру, когда воины окружали стан, то находиться внутри было безопасно. Почему? Потому что для того, чтобы попасть внутрь, для того, чтобы убить детей, мальчиков и девочек, сыновей, нужно было встретиться с воинами, смелыми воинами во главе с Иисусом Навином. Нужно было пройти, пробить эту защиту, пробить эту линию фронта, если так выразиться, и только тогда можно было пройти в середину, чтобы убивать детей и разрушить скинию завета. Но сделать это было невозможно. Главная причина, что в стане был Бог. Вторая причина – Бог поставил Иисуса Навина для того, чтобы… А он был очень мужественный человек. Это вот я такую картину нарисовал. Значит, в стане было безопасно. И находиться в стане было очень комфортабельно. И если человек оказывался вне стана, он подвергался большой опасности. А что было вне стана? Помните, да? Первое, Египет был. И Египет ждал поражения израильского народа. За станом находились амаликитяне, моавитяне. Помните царя Валаака и пророка Валаама? Они также ожидали падения или разрушения, или уничтожения народа израильского, всего стана и также скинию. Представляете, значит, стан, который я вот показал, да? А за станом все ожидали смерти Израиля. Все, буквально все, кто только находился за станом, ожидали смерти, чтобы Израиль был пал, был разрушен. И вы знаете, даже когда израильский народ перешел Иордан, они также в Галгале установили стан.
Стан этот был окружен, с одной стороны окружен был горами, неприступными горами, с другой стороны воины. И вот когда воины под руководством Иисуса Навина выходили, чтобы поражать там города, уже после иорданские города, и там Ливну, Макет и другие там города поражать, они опять же возвращались в стан, потому что это было самое безопасное место. И никто, ни один человек не мог проникнуть в стан израильский, потому что Бог охранял, был в центре, с другой стороны армия, очень сильная, хорошо обученная уже к тому времени, и благословенная Богом армия Иисуса Навина. Это было, за станом было также рабство, смерть, и все, как я сказал, буквально ожидали падения и разрушения стана израильского. Вот здесь я прочитал этот текст, который записан. Апостол пишет: «Выйдем к нему за стан». Он не говорит, что нас изгонят за стан. Он не говорит, что у нас другого выбора нету, надо идти, потому что другого выбора нету. Но здесь апостол призывает добровольно, говорит: «Выйдем к нему за стан». Когда апостол писал вот эти слова, что тогда в тот период было станом? Что тогда имелось в виду? В стан в народе израильском в дни Иисуса Христа – это был храм, о котором тоже сегодня говорил Тимофей. Это был храм, там приносились жертвы, там было членство в израильском обществе. Помните 9 глава Евангелия Луки, Евангелия Иоанна, когда Иисус Христос исцелил слепорожденного? Помните? И вот когда начали спрашивать, это записано 22, там 23 стихи, и когда начали спрашивать у родителей, как же произошло с вашим сыном? Что же случилось с ним? Был он слеп или не был слеп? И там мы читаем тогда, они сказали: он сам в совершенных летах, его спросите, и там указана причина. Потому что они боялись, что их отлучат от синагоги. Вот этого они боялись. Другими словами, их выбросят за стан. В стане был храм, в стане была синагога, в стане было членство, и вдруг, вы представляете, еврей, выброшенный за стан. Никому не нужен. Все будут отворачиваться, все будут насмехаться, все будут пальцами показывать, как на Закхея. О, это сборщик, это тот, который обкрадывает нас. Или как на женщину, которую хотели побить камнями, взятую в прелюбодеянии. И каждый боялся оказаться за станом. Но здесь вот апостол говорит: выйдем к нему за стан, нося его поругание. Вы знаете, дорогие, Господь Иисус Христос дважды вышел за стан. Не один раз, а дважды. Первый раз, когда Он пришел на эту землю, Он оставил небо, Он оставил ангелов, этих миллионы, миллиарды служителей Божьих, которые служили Ему. Почему? Потому что Он Бог, и все подчинено Ему. И вот все эти небожители служили Ему. И вот Иисус Христос, Сын Божий, Бог, Он оставил этот стан, оставил престол Своего Отца, оставил всю эту славу и пришел на эту землю. Это первый раз Он оставил стан. Второй раз Он оставил стан и вышел за стан и пошел на Голгофу. Это был второй раз. Почему? И не только тогда, когда Он уже стал взрослым, когда Он начал свое служение, Он сразу же вышел за стан. приводит к нему, как я уже упоминал, женщину, взятую в прелюбодеянии. Но ее надо побить камнями. Это негодная женщина. Но что делает Иисус Христос? Говорит, становится рядом с ней и говорит, я тебя не осуждаю. Все осуждали ее. А он говорит, я тебя не осуждаю. Стань рядом со мной и больше не делай этого. Не греши больше. Появляется Закхей. Казалось бы, ну такой негодный человек. Я не знаю, вот здесь... Особенно вы любите платить налоги, таксы. Гэри, ты любишь платить таксы? Не очень. Вы знаете, мы так думаем все время, ну, надо платить, просто надо платить. Ну, мне кажется, там Тимофей, он сидит в будке и говорит, а я люблю платить. И чем больше с меня возьмут, тем лучше для меня, да? Правда? Нет. Понимаете, ну вот что-то подобную работу выполнял этот Закхей. Он собирал таксы. Более того, он так собирал, чтобы ему осталось. А вопрос, где будет больше, или в государственной казне, или же у него в казне будет, или в его личной, это еще вопрос. Но он знал, как собирать. Вы знаете, он еврей еще, учитывайте это тоже. Они знают, как собирать таксы. И вот когда все на него показывали пальцем, а Иисус подходит к нему и говорит, Закхей, я хочу у тебя сегодня обедать. Другими словами, я такой, как ты. Я рядом с тобой. Иисус Христос вышел за стан. Уже с этого культурного, образованного, организованного, хорошо выстроенного уже общества религиозного, он оставил храм, он оставил жертвоприношение, чтение, все это Священного Писания, и он себя сделал идентичным Закхею, идентичным, как Христа обвиняли. Помните, он говорит, он ест с пьяницами и блудницами, общается с ними, он стал идентичным им. Он вышел за стан. Более того, он вышел за стан, чтобы закончить свою миссию, и пошел на Голгофу. Он сделал это. Дорогие, Иисус Христос, вспомните, вспоминайте свою жизнь. Мы не родились святыми, мы не родились такими хорошенькими, добренькими, мягенькими, как маленькие пушистые котята. Нет. Библия учит нас, что в нашей крови, в наших генах присутствие греха, греха разрушающего, греха, который бунтует в нас, греха, который разрушает нашу жизнь, нашу судьбу и судьбы тысячи и миллиарды людей. И этот грех присутствовал. И вот Иисус Христос сделал себя идентичным меня и тебя. И для того, чтобы нам помочь, для того, чтобы нам помочь и нас высвободить, освободить от этого греха, Он вышел за стан. Он стал в одиночестве, принял весь позор, принял все обвинения, вышел добровольно за стан. Здесь апостол говорит, уже к нам обращаясь, выйдем и мы к Нему за стан, неся его поругание. Для чего нам, как детям Божиим, верующим, для чего нам выходить за стан? Ну, нам комфортабельно здесь. Нам здесь хорошо, и скамейки мягкие такие, а вот у Марины даже еще и подушечка лежит, а у меня такой подушечки нету, и, наверное, у сестры Клавы тоже нету такой подушечки, да? Но зачем нам выходить в неудобство и добровольно, сознательно выходить за этот стан? Для чего? Для какой цели? Дорогие, мы покажем нашу верность нашему Господу. Наш Господь на протяжении всех веков человечества находится вне стана. За станом находится. Сколько существует человечество, столько существует борьба против Бога. Посмотрите, как учит Библия. Постоянно идет борьба против Бога. Менялись страны, менялись державы, менялись империи, менялись правители, цари менялись. Но борьба против Бога ни на одно мгновение не останавливалась. Казалось бы, Римская империя стала полностью христианской. Начали храмы строить, но с другой стороны, христиане уничтожают других христиан. Иисус Христос, Бог, Он всегда был за станом. И если мы не выйдем к Нему, мы не покажем свою верность Ему. Второе, когда мы выйдем к Нему за стан, это радует нашего Господа. Это радует нашего Господа, что Он будет хвалиться нами. Вспомните историю Иова. В первой главе книги Иова мы читаем, когда явились сыны Божии пред Господом, пришел, помните кто? И сатана. И вот тогда Господь хвалится сатане и говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? И перечисляет его качество. Господь хвалился, что Иов праведник, что Иов святой, удаляется от греха, удаляется от зла. Он хвалился перед сатаной. Господь хвалился. Конечно, сатане это не понравилось. Иов пережил страшные, но он оказался верным Богу. И теперь представьте, если бы Иов не пережил бы всех этих страданий, мы бы и не знали бы, что такой был, правда же? Ну, кто бы знал бы? Ну, много там было, особенно нам сейчас, когда уже прошло там 5000 лет или больше даже. Ну, кто бы там знал? Ну, потому что он сохранил верность Богу, и потому что Бог похвалился им, его верностью, его чистотой. Сегодня мы знаем Иова, и его имя происходит идентично с Сыном Божиим, страдающим Мессией. И многие богословы на его имя именно ссылаются. И еще что я хотел подчеркнуть, что когда мы выходим за стан к нашему Господу, мы являемся примером для других людей. Мы ободряем других людей, чтобы они не боялись. Помните, мы вот второе послание к Тимофею, апостол Павел пишет в последней главе, «Все оставили меня». Он оказался за станом. Апостол оказался не только за станом, потому что его выбросили римляне, да? Но он даже не только оказался за станом, потому что иудеи хотели его убить. Но он даже оказался оставленным своими друзьями, христианами, верующими людьми. Он даже оказался оставлен и ими. Но находясь там, за станом, в одиночестве, апостол пишет, «Но Господь пришел и укрепил меня». Дорогие мои, наша жизнь будет примером для других людей, если мы будем находиться рядом с нашим драгоценным Господом. Во время Второй мировой войны лютеранский священник, проповедник Дитрих Бонхофер организовал целую сеть подпольных церквей. До этого он был в Америке, приехал в Америку преподавать богословие, и он был очень успешным профессором здесь в Америке. Но когда к власти пришел Гитлер, когда начался фашизм уже, он тогда сказал, что я уезжаю в Германию. Ему в Америке было очень комфортабельно, его очень уважали. Он преподавал богословие в Принстон Юниверсити, это самый престижный университет здесь в Америке. И он там был очень уважаемым человеком. И его отговаривали его друзья, ты что, туда ехать, это самоубийство. Он говорит, я нужен среди своего народа. Я там сегодня нужен больше, чем когда-либо в другое время. И он возвратился. Он организовал целую сеть подпольных церквей. Молились о защите народа Божьего. Молились за Германию. Молились за германский народ. И когда он впоследствии был арестован, то вы знаете, что оказалось? Все отказались от него. священники, многие друзья от него отказались, и он оказался один. И за две недели до окончания войны он был казнен. За две недели, он 2,5 года провел в концлагере, и за 2 недели до окончания войны он был казнен. Но в своих трудах, в книге «The Cost of Discipleship» или «Следуя Христу», он пишет: «Находиться за станом рядом с отверженным Господом – это чистая и святая благодать». Это значит ощутить близость Христа в своем сердце. Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Мы поблагодарим нашего Господа, что Он вышел за стан для того, чтобы нас сделать святыми. Что Он вышел за стан, чтобы ношу греха, ношу беззакония взять на Себя и сделать нас гражданами неба. И попросим у Него мудрости жить так, чтобы всегда, всегда находиться рядом с нашим Господом. Будет ли это за станом или в стане, но чтобы всегда быть рядом с нашим Господом. Поблагодарим Его за Его победу, за Его искупление и за то, что Слово Его учит нас всегда быть рядом с Ним. Аминь. Помолимся. И мы благодарны Тебе, наш драгоценный Господь, за это собрание. Мы благодарны за Слово Твое Святое, которое учит нас всегда быть рядом с Тобою. Мы благодарны, Господи, что Ты вышел за стан, чтобы взять наши грехи и вознести их на крест Голгофы. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны, Господи, что Твоей жертвой мы стали святыми и наследниками неба. Слава Тебе! И сегодня, Господи, когда мы будем вспоминать вечерю, когда мы будем, Господи, вспоминать Твои страдания и присоединяться к этой вечере, дай, чтобы Твоя победа еще больше отразилась в нашей жизни. Прими благодарность и поклонение, не бояться выходить за стан, чтобы всегда быть рядом с Тобою. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.